Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. Суд над Алексеем Навальным в Кирове. Как прошло первое заседание и чем оно закончилось? Велика ли вероятность отставки правительства России? Новый виток разговоров на эту тему после утечки видео с критикой Владимира Путина в адрес Кабинета министров. Расследование взрывов в Бостоне может затянуться. У следствия по-прежнему нет четких версий или подозреваемых. Болотное дело. Акция «Один день, одно имя». Сегодня день Анастасии Рыбаченко, которая была вынуждена бежать от российских силовиков за границу. В Крымске продолжится суд над чиновниками, которых обвиняют в причастности к гибели людей от наводнения летом прошлого года. В Лондоне сегодня прощаются с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Главная тема нашей программы и главное российское событие дня – начавшийся в Кирове суд над Алексеем Навальным, одним из лидеров российской оппозиции, блогером, гражданским активистом, человеком, не раз заявлявшим о своем желании стать президентом России. По версии следствия, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, организовал хищение имущества предприятия «Кировлес» в сговоре с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым. Следствие полагает, что с мая по сентябрь 2009 года было похищено более 10 тысяч кубометров лесопродукции, а ущерб бюджету составил более 16 миллионов рублей. Навальный обвинение отвергает и считает дело сфабрикованным властями по политическим мотивам. Сегодня суд продлился всего 40 минут. Судья удовлетворил ходатайство о дополнительном времени на ознакомление с делом для нового адвоката Навального. Тем не менее, ажиотаж в Кирове из-за этого события небывалый, а очередь в суд журналисты начали занимать еще вчера вечером. После суда Навальный дал пресс-конференцию для журналистов в своем импровизированном штабе. За всеми этими событиями наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая поделилась увиденным с моим коллегой Андреем Шаром.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов и отложил слушание до 24 апреля в связи с тем, что в дело вступил новый защитник со стороны Алексея Навального. Это Сергей Кобелев, кировский адвокат, который будет представлять интересы Алексея Навального здесь, в Кирове, в то время как московские адвокаты, например, не смогут явиться в процесс. В той части, чтобы отложить слушание на больший срок, для того, чтобы защита и сам Алексей Навальный могли подольше ознакомиться с материалами дела, в нем около 30 томов, судья Блинов отказал.
Как вел себя сам Алексей Навальный?
Алексей Навальный вошел в зал судебных заседаний со словами: «До чего я люблю спецприемники и залы суда». Вероятно, он таким образом решил поприветствовать журналистов. Их было очень много, и даже не все смогли попасть сегодня в зал судебных заседаний. Кроме того, приехала довольно большая группа поддержки, причем не только из Москвы, были люди из Самары, из Перми, из Нижнего Новгорода, из Петербурга. Часть из них прорвалась в зал судебных заседаний, часть митинговала неподалеку от Ленинского районного суда, где идут слушания по делу Кировлеса. И Алексей Навальный приветствовал всех этих людей. И после того, как слушания, продлившиеся всего 40 с небольшим минут, закончились, первым делом Алексей Навальный обратился и к журналистам, и к группе поддержки со словами извинения, сказал, что простите, что так получилось, я понимаю, что вы специально приехали сюда меня поддержать, но надеюсь, вы поймете, нам это было необходимо. Позже на небольшом брифинге, организованном штабом Алексея Навального в Кирове, его адвокат Ольга Михайлова пояснила, почему защита пригласила кировского адвоката. То есть кроме формальных оснований для того, чтобы этот адвокат представлял интересы Навального здесь, в Кирове, пока сам его подзащитный находится в Москве, очень было важно добиться переноса слушаний, ну, хотя бы на неделю, потому что 23 апреля в Кировском областном суде будет рассматриваться жалоба Алексея Навального и его адвокатов на ограничение их в сроках ознакомления с материалами дела. Таким образом, адвокаты рассчитывают все-таки еще на больший срок отложить процесс. За это время может решиться судьба еще одной жалобы. Адвокаты ходатайствовали об изменении подсудности и переносе рассмотрения этого уголовного дела из Кирова в Москву. Но вот буквально в понедельник Кировский областной суд подсудность менять отказался, но это решение еще не вступило в законную силу. И поэтому, если бы адвокаты как можно дольше знакомились с материалами дела, тем больше было бы шансов, что будут приняты какие-то иные решения вот по этим жалобам. А в случае, когда в деле появляется новый защитник, суд по закону просто не может отказать в ходатайстве, что новый адвокат должен ознакомиться хотя бы с частью материалов.
Марьяна, вы опытный судебный репортер. Вам уже понятна линия защиты, избранная адвокатами Алексея Навального им самим?
Сейчас основная задача защиты заключается в том, чтобы всеми возможными способами добиться возвращения дела в прокуратуру, где, как надеется защита, я так предполагаю, оно может быть благополучно похоронено. Остальное не так очевидно. Во всяком случае, адвокаты Алексея Навального и Петра Офицерова, да, и сами подсудимые утверждают о своей невиновности, о политической мотивированности этого дела, сравнивают его с другими подобными делами. Конечно, слово «ЮКОС» здесь не звучало, и с Ходорковским Навальный себя сравнивать не спешит, но, тем не менее, обвинения отчасти похожи. Алексея Навального обвиняют в смещении путем растраты на сумму около 16 миллионов рублей. И это при том, что есть все необходимые бухгалтерские документы, которые подтверждают, что хищение как такового в общепринятом юридическом смысле не было, что были сделки купли-продажи, а следственные органы по какой-то причине решили, что лес, в данном случае речь идет о лесе, продавался по заведомо низким ценам, и вот это называют хищением.
Киров большой, но довольно тихий город. Большим политическим событием или почти политическим событием для Кирова стало начало сегодняшнего процесса?
Я бы так не сказала. Думаю, что больше тем, что происходило сегодня в Кирове, интересовались в Москве и, возможно, за рубежом. В Кирове же многие даже не знают о том, кто такой Навальный. Накануне я специально прошлась с видеооператором Центральной площади. Мы опрашивали горожан, и многие из них говорили, что не знают, кто такой Навальный. Кто-то говорил, что слышал о нем из местных новостей, из центральных новостей, но не знает, в чем его обвиняют. Во всяком случае, говорить о том, чтобы это как-то действительно всколыхнуло жизнь Кирова, я бы не стала. Тем более, что от многих горожан можно было слышать реплики, указывающие на низкий социальный уровень жизни, на недовольство политикой и губернатора, и центральных российских властей, на жалобы на низкие пенсии, маленькие зарплаты. Такое впечатление, что кировчан значительно больше интересует то, что происходит с их личными жизнями, и они не слишком участвуют в каких-то политических акциях, в гражданских протестах. И поэтому история и дело Алексея Навального, как мне показалось, не слишком их тронула.
Из Кирова передавала Марьяна Тарачешникова. Кстати, опрос на улицах этого города, о котором Марьяна только что сказала, мы еще дадим вам послушать в нашей программе. Сегодня же в Кирове работала еще один наш корреспондент Виктория Ушакова. Она наблюдала за происходящим рядом со зданием суда. Там состоялись акции сторонников и противников Навального.
В основном были журналисты, защитников было, может быть, человек приблизительно 60, но сложно сказать примерное число, потому что они постоянно переходили на другую сторону улицы, где также шел митинг противников Навального. Но по моим подсчетам было, наверное, в целом здесь на площади перед кукольным театром человек, наверное, не менее 200, наверное, больше.
Как это все было? Звучали лозунги какие-то, были выступления, или это был молчаливый, можно сказать так, митинг?
Если говорить о защитниках, то это был достаточно громкий и динамичный митинг. Звучали лозунги «один за всех» и «все за одного» основной. Было много лозунгов, но это был основной. Говорили о том, что правосудие должно быть справедливым, о том, что даже такое, что Путина нужно садить, а не Навального, и так далее.
А в этом митинге, я имею в виду в митинге сторонников Навального, участвовали только кировчане или к ним присоединились активисты гражданские, которые приехали на суд над Навальным из других городов России?
Да, действительно, здесь было очень много приезжих. Говорили, что приехали специально поддержать Навального из Твери, из Архангельска, из Волгограда, из многих городов. Они специально переделали этот путь, чтобы выступить здесь, на этой площади, в защиту Алексея.
Митинг продлился прямо до самого начала судебного заседания или даже дольше?
Митинг закончился совсем недавно, может быть, минут 10 назад. Он шел еще какое-то время после официального завершения. Просто присутствующие, ну, тихо достаточно себя вели, тихонечко скандировали свои лозунги, и полиция не настаивала на том, чтобы все расходились. Только позднее сказали, чтобы свернули флаги, в принципе, и все. Организаторы говорили, чтобы никто не расходился, чтобы брали листовки и шли по Кирову, ну, дождавшись Навального, затем шли по Кирову раздавать эти листовки и рассказывать кировчанам, что происходит и что к чему.
Когда сегодняшнее заседание суда первое завершилось, Алексей Навальный вышел на улицу, митинг уже закончился. То есть сам Алексей Навальный к участникам этого митинга не присоединился?
Он вышел из здания суда, поднялся здесь на крыльце Кукольного театра и выступил с короткой речью. Он еще раз поблагодарил за поддержку, сказал, что все это было непросто. Но он рассчитывает, что будут бороться и что будут поддерживать его таким образом. Можно сказать, что его выступление было завершение митинга, таким логичным.
Виктория, такой вопрос. Вы упомянули о митинге противников Навального, который проходил буквально рядом. Что это за митинг был? Кто его организовал? Известно ли что-то про этих людей? Сколько там было участников?
Этот митинг проходил прямо через дорогу. Про организаторов я пока не могу вам ничего сказать. Там было, наверное, человек, ну, 30, наверное. Они держали плакаты, где было написано, что вор должен сидеть, что Киров — это недойная корова, что коррупция, политика — вещи несовместимы и так далее.
И сколько человек участвовало в этом митинге?
Если не считать журналистов, то там было совсем немного человек. Я говорю, может быть, человек 30, но это по самым примерным подсчетам. Этот митинг прошел быстро и довольно тихо. Люди поскандировали какое-то время свои лозунги, ответили на вопросы корреспондентов и постепенно разошлись. Особого внимания к их акции не было.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Виктория Ушакова. Добавлю, что митинг в поддержку Навального состоится сегодня в Москве, но об этом подробнее во второй половине нашей программы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России вновь заговорили о скорой отставке правительства после слов, сказанных президентом страны Владимиром Путиным не под запись на совещании в Калмыкии. Сам же премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, как ни в чем не бывало, выступал с отчетом о работе кабинета министров перед депутатами Государственной Думы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
За три часа до запланированного выступления в Государственной Думе Дмитрия Медведева с отчетом о проделанной за прошлый год работе на сайте издания Life News появился материал под названием «Владимир Путин угрожает распустить правительство». На сайте также размещен видеоролик закрытого совещания, которое проводил президент с министрами и губернаторами накануне вечером в Калмыкии. Ролик начинается с просьбы Владимира Путина выключить камеры. После этого он довольно резко высказывается о работе чиновников при реализации его предвыборных указов. Вот фрагмент того, что говорил Владимир Путин.
И в завершение я прошу камеры выключить.
Я хотел сказать, это применительно к аварийному фонду, но скажу сейчас применительно ко всему. Нет, ну, конечно, это сложно. Вы думаете, что я не понимаю, что это сложно? Прекрасно понимаю. Проблемы сложные и даже трудно решаемые, но все-таки решаемые. Но мы не решим их, если будем делать так, как вот сейчас мы констатировали. Мы не случайно собрались именно здесь и именно в это время. Я не случайно попросил организовать это совещание именно сейчас. Потому что я вот только что сказал об этом, когда еще работали камеры телевизионные. Но как мы заключаем эти соглашения? Как мы работаем? Качество работы ничтожное. Все поверхностно делается, понимаете? И если будем работать так, то ни хрена не сделаем. А если мы будем работать более настойчиво, более профессионально и с пониманием того, что нужно сделать, то сделаем. Значит, если мы этого не сделаем, то нужно будет признать, что либо я работаю неэффективно, либо вы все плохо работаете, и вам нужно уйти. Обращаю ваше внимание на то, что вот на сегодняшний день я склоняюсь ко второму варианту.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию журналистов о том, что критика Путина относилась к работе кабинета министров. По словам Пескова, резкие высказывания президента были адресованы главам регионов, а заседание было посвящено вопросам ветхого и аварийного жилья. Пресс-секретарь Путина также заявил, что администрация президента пересмотрит отношения с изданием Life News, а глава этого средства массовой информации Ашот Габрилянов сообщил, что журналистов Life News исключают из президентского пула. В издании признали, что нарушили правила публикации, но считают это оправданным, передает агентство РИА Новости. По мнению политолога Алексея Мухина, опубликовав эту видеозапись, издание Life News поступило неэтично и таким образом попыталось просто привлечь к себе внимание. Никакой опасности для президента Медведева как премьер-министра это видео не представляет, считает Алексей Мухин.
Случайности не бывает, и вполне очевидно, что ролик появился из-за того, что некоторые издания чувствуют себя не в фокусе внимания публики. Эта проблема оказалась решена, потому что скандал налицо, и даже президентской администрации пришлось давать объяснение по этому поводу, что Владимир Владимирович имел в виду совершенно не то, под каким соусом подавалась информация. Понятно, что такие попытки можно трактовать как неэтические, неморальные, повесить всех собак на средства массовой информации, которые действуют таким способом. Но другое дело, что упомянутые издания не претендуют на то, чтобы быть серьезными. Их амплуа, скандальность и желтизна. Поэтому осуждать волка за то, что он ест овец, не стоит.
С вашей точки зрения, получается, что это не станет новым поводом для вот очередных разговоров о том, что Медведев может покинуть пост премьер-министра?
Волка не стоит осуждать за то, что он ест овец, смотря чьи овцы. В данном случае, я так понимаю, средство массовой информации пыталось побежать немного впереди паровоза и представить ситуацию таким образом, что она обладает некоторым эксклюзивом. А я думаю, что на самом деле интрига не такая глубокая, и речь идет лишь о побуждении Дмитрия Медведева и всего состава кабинета министров к более продуктивной деятельности. А уж никак речь не идет об отставке.
Говорил политолог Алексей Мухин. Выступление же Дмитрия Медведева перед депутатами началось около часа дня по московскому времени. В первую очередь премьер-министр заявил о сохраняющейся мировой тенденции замедления экономического роста. Также Медведев говорил о реформе образования и фактически отверг возможность отставки министра образования Дмитрия Ливанова. Говорил о коррупции, она, по словам премьер-министра, это состояние мозгов. Говорил также о пенсионной реформе, нет нужды повышать пенсионный возраст, по мнению Медведева. Он также одобрил необходимость вернуть ничтожное промилле для водителей и пообещал, что неудачи России в космосе скоро закончатся. Выступление премьер-министра длилось около полутора часов. Примерно столько же времени он отвечал на вопросы и комментарии депутатов. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, не случайно появление в прессе видеоролика, на котором Владимир Путин якобы критикует работу правительства, совпало с выступлением Дмитрия Медведева в Госдуме.
Являлся ли это элементом какого-то специального заговора против Медведева? Сказать трудно, хотя можно предположить, что да. Вопрос только с чьей стороны? Со стороны Путина или со стороны тех, кто пытается публично показать ничтожность Медведева и для этого такие вещи организует, то есть какая-то часть окружения Путина. Потому что мы видим, что Песков стремительно и жестко опроверг вот это заявление, дав понять, что Путин бронил не министров, а региональных начальников или, по-видимому, региональных министров. А с другой стороны, само средство массовой информации, Life News, утверждает, что это все так оно и было, и что оно готово представить доказательства, а кто-то им позволил это слить. Так что, наверное, в этом есть какая-то болезненная конспирология. Хотя на самом-то деле все достаточно просто. Путин год назад наотдавал пафосных обещаний. А экономика возьми и просядь. И, по-видимому, это всерьез. Значит, кто-то должен за слова общенационального лидера ответить. Ну, понятно, Медведев. И есть группа товарищей среди силовиков, которые очень хотят занять позицию Медведева, сделав его козлом отпущения.
По мнению Дмитрия Орешкина, отставка Дмитрия Медведева с поста премьер-министра неминуема, и это лишь вопрос времени.
Путин все очевиднее загоняет ситуацию, когда он вынужден уволить Медведева вместе с его либеральными консультантами, тем, чтобы поставить жесткого человека в погонах, от которой, наконец, наведет порядок. При том, что Путин прекрасно понимает, что на самом-то деле порядка не будет. Но поскольку он все сильнее и сильнее опирается на силовиков, похоже, на Путина организуется все более и более массированное давление со стороны людей в погонах. Ну, а Медведев так или иначе будет вынужден скоро уйти, потому что куча обещаний, которые Владимир Владимирович Путин раздавал избирателям во время избирательной кампании, заведомо нереализуема. И не может же Путин сказать, что я вас обманул. Значит, будет сказано, что обманул Медведев, не оправдал высокого доверия. Когда это произойдет, вопрос другой. Может быть, через месяц, а может быть, через год. Но произойдет, и это так же неизбежно, как неизбежно было крушение сказки про тандем.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Именно Дмитрий Медведев, будучи президентом России, вел в практику ежегодные отчеты премьер-министров перед правительством. В период с 2009 по 2012 годы с докладом выступал Владимир Путин. Сегодня, во время своего выступления, Дмитрий Медведев признался, что не предполагал, что ему придется выполнять введенную им самим норму. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Переходим к главной мировой теме. Расследование взрывов в Бостоне обещает затянуться надолго. Первые критически важные 24 часа после начала следствия не принесли результатов, на которые надеялись многие эксперты. Жертвами взрывов, произошедших у финишной черты ежегодного бостонского марафона, стали 3 человека, в том числе 8-летний мальчик. Пострадавших, по последним данным, более 170. Состояние 17 из них критическое, рассказывает Юрий Жигалкин.
Стало ясно, что поиск организаторов этой акции будет гораздо более трудным делом, чем предполагали эксперты лишь днем раньше. Первые подозреваемые, или точнее лица, вызывающие интерес, оказались непричастными к взрывам. Во вторник представители ФБР подтвердили, что они опросили 2 граждан Саудовской Аравии, один из них 20-летний студент, который был ранен в результате взрывов, и исключили их из числа потенциальных подозреваемых. Оказались оборванными и другие нити, о которых сообщалось в первые часы после взрывов. Как говорят сейчас эксперты, если на след преступников не удается выйти в первые 24 часа после подобных инцидентов, то расследование, скорее всего, затянется надолго. Самой большой новостью вторника стало сообщение о том, что в качестве взрывных устройств были использованы кастрюли-скороварки, в которых была заложена взрывчатка и разнообразные металлические предметы – гвозди, капсулы, дробь, с целью вызвать наибольшее число жертв при сравнительно незначительной мощности заряда. Аналитики предполагают, что в устройствах был применен так называемый бездымный черный порох, а не мощная взрывчатка, используемая армейскими подрывниками. Эта версия подтверждается и свидетельствами врачей, которые оказывали раненым первую помощь. Основное число травм наших пациентов пришлось на нижние конечности. У многих это очень серьезные ранения, они потеряли много крови. Такие раны, впрочем, не являются необычными. Взрывное устройство находилось, скорее всего, на земле. Именно этим можно объяснить подобные ранения. На месте взрывов были найдены остатки металлических оболочек взрывных устройств. С их помощью эксперты ФБР попытаются реконструировать самодельное устройство, точно определить состав взрывчатки и попытаться, если повезет, выяснить, где были приобретены компоненты, из которых была изготовлена бомба. По некоторым сведениям, следователи затребовали информацию о всех звонках с мобильных телефонов, сделанных в момент взрывов. Если устройства были сдетонированы с помощью телефонного сигнала, то телефонный номер может дать новые нити для поиска организатора взрыва. Однако, как признают в интервью прессе даже американские законодатели, члены Комитета Конгресса по делам разведки, имеющие доступ к секретной информации, эти атаки выбиваются из привычных приемов действий известных террористических групп. Вот что сказал в интервью телеканалу Fox сенатор Саксби Чамблис. Удивляет то, что никто не взял на себя ответственность за эти атаки. После совершения таких значительных акций, их организаторы из мира террористов, как правило, моментально заявляют о своих правах на авторство. Важно и то, что у следствия не осталось потенциальных подозреваемых. Иными словами, мы вернулись к точке отсчета в поиске ответа на вопросы, кто совершил эти акции и почему. Да, мы знаем, что это террористические акты, но нам неизвестно, были ли они организованы иностранными группами, были ли это местные группы, или, хуже того, был ли это одиночка, тот, кого мы называем одиноким волком, у кого были свои причины, чтобы нанести удар по этим, что называется, легким целям в Бостоне. Как выясняется, предупреждения о том, что кастрюли-скороварки могут использоваться для изготовления взрывных устройств, были сделаны Министерством внутренней безопасности еще в 2004 году. Применению таких устройств обучали в террористических лагерях на территории Афганистана. Их изготовление сравнительно простое. Емкость начиняется взрывчаткой, а к крышке крепится детонатор, который взрывается либо с помощью часового механизма, либо с помощью дистанционного сигнала. Обращение с ними, впрочем, требует навыков и опыта. Согласно американским спецслужбам, подобное устройство было заложено в 2010 году в автомобиле, припаркованном на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Тогда, благодаря случайности, детонатор не сработал. Задымленный автомобиль привлек внимание, и заряд был обезврежен. Известно еще несколько неудачных случаев использования таких устройств в Европе и множество вполне успешных террористических атак в Афганистане, Индии, Непале. Но иностранный след в бостонском случае выглядит, по словам экспертов, не совсем убедительным, еще и потому, что, согласно американским спецслужбам, они не засекли повышенной активности в переговорах членов известных террористических групп. Такие переговоры обычно предшествуют подобным акциям. Впрочем, американские аналитики намерены еще раз проанализировать имеющиеся у них данные, чтобы убедиться, что они ничего не упустили. Ну а пока представители ФБР еще раз обратились к бостонцам с призывом помочь им в расследовании, поделившись со следствием фото и видеоматериалами, снятыми во время марафона, завершившимся терактами.
Рассказывал Юрий Жигалкин. События в Бостоне остаются и важнейшей темой американских средств массовой информации. Им посвящено множество информационных сюжетов на телевидении, на радио, в газетах. Нет недостатка и в комментариях в блогах. Обзор самых интересных комментариев подготовил наш корреспондент Евгений Аронов.
Блогер журнала Commentary Джонатан Тобин обращает внимание на то, что президент Обама пока воздерживается от квалификации событий в Бостоне как террористического акта и лишь говорит о том, что эту версию отрабатывает в своем дознании Федеральное бюро расследований.
We continue to mobilize and deploy all appropriate law enforcement resources.
Кто бы ни стоял за этим злодеянием, каковы бы ни были его мотивы, закладка во взрывное устройство противопехотной шрапнели, многократно усиливающая его убойную мощь, не допускает иного определения случившегося, кроме как террористический акт, убежден Тобин. И подобные акции требуют контрмер, совсем не похожих на те, которые применяют правоохранительные органы в борьбе с обычной преступностью. Всем нам, подчеркивает комментатор, следует помнить об этом. Какие бы сомнения политического или правового свойства мы не испытывали сегодня относительно целесообразности уничтожения главарей террора с помощью беспилотников. Террористы, как внешние, так и внутренние, преисполнены жаждой убийства ни в чем не повинных американцев, невзирая на масштабы применения беспилотников их правительством. Отсутствие в обществе паники вслед за взрывами в Бостоне – симптом, несомненно, положительный, подчеркивают обозреватели. Положительным, по их мнению, является, как ни странно, и то, что о личности и мотивах злоумышленников пока ничего не известно. Неопределенность гасит вполне понятное стремление некоторых кругов побыстрее все объяснить, чтобы сделать бостонскую трагедию орудием своих политических амбиций. От этого предостерегают комментаторы слева, которые не хотят, чтобы шок и ужас стали поводом для реставрации авторитарных, как они выражаются, противотеррористических методов, задействованных администрацией Буша-младшего сразу после терактов 11 сентября. Комментаторы справа указывают, что такой же трезвый, неэмоциональный подход, на котором сейчас настаивают коллеги из левого лагеря, должен был возобладать в спорах о коммерческом обороте оружия после декабрьского побоища в школе города Ньютаун в Коннектикуте. Спокойствие, замешанное на слезах и скорби, вот сгусток чувств, преобладающих среди участников злополучного бостонского марафона, вместе с уверенностью, что они вернутся сюда на следующий год.
Cheering for your friends and family is really fun, and that's really what we look forward to. And the Boston Marathon has the best spectators ever.
Колумнист New York Times Росс Даутхед честно признается, что какое-то время, пока не уляжется стресс, намерен держаться подаль от марафонских трасс в своих прогулках, особенно если его сопровождают в них малолетние дочери. Но эта реакция сугубо личная, отмечает журналист. Что до реагирования общественного, то ему совсем не хотелось бы, чтобы ответом на бостонское происшествие стало приумножение на маршрутах всяческих парадов и шествий, полицейских кордонов и рамок металлоискателей или перекрытие улиц во все более широком радиусе от мест проведения партийных съездов. Такими мерами, подчеркивает Даутхед, чиновники тщатся убедить и нас, и себя, что гражданские объекты могут быть со 100% надежностью прикрыты от злоумышленников. Это, убежден автор, иллюзия, за которую мы расплачиваемся удобством, деньгами и, вне всякой меры, гражданскими свободами, что важнее, 100 крат. Это Петти Кэмпбелл, потерявшая дочь в воскресной трагедии в Бостоне. Комплекс страха и бессилия может легко утвердиться в обществе по следам злодеяний, подобных бостонскому, пишет в журнале «Атлантик» обозреватель Брюс Шнейер. Это нормальное чувство, вполне объяснимое. Давайте только иметь в виду, что, давая им волю, мы неизбежно подыгрываем тем, кто творит подобные бесчинства. Своей слабостью мы гипертрофируем их силу. Чтобы вырвать жало террора, не позволим ему нас терроризировать. Исследования психологов доказывают, продолжает Шнейер, что мы склонны преувеличивать опасности из разряда редких, шокирующих, внезапных. что психика наша малоустойчива, как там внешне бессмысленного, кровавого злодейства, особенно если жертвой их становятся невинные дети. Террор нажимает на курок в нашем мозгу, и мы даем неадекватную на него реакцию. Новостные выпуски будут в ближайшие недели напичканы материалами о происшедшем в Бостоне. Пусть. Давайте все равно помнить, что такие события крайне редки. Это и делает их новостями. Если бы они не были редкими, о них бы столько не говорили, наставляет читателя «Атлантик» Брюс Шнейер. Прикиньте, после терактов 11 сентября иные эксперты прогнозировали, что такие атаки будут повторяться каждые несколько месяцев. Этого не произошло. И не потому, что охрана в аэропортах отбирала у пассажиров канцелярские ножички и снежные шары, сувениры, а потому что в реальности осуществить теракт куда сложнее, чем предполагают телевидение и кино.
Рассказывал Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. В России продолжается акция «Один день, одно имя», посвященная узникам Болотной, обвиняемым в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года во время митинга оппозиции. Сегодня день Анастасии Рыбаченко. Ее свобода, в отличие от большинства обвиняемых, ограничена не клеткой СИЗО, а вынужденной политэмиграцией. Видеоролик в поддержку Анастасии Рыбаченко записал один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Вот его фрагмент.
Сегодня в Эстонии живет моя коллега, моя соратница по движению «Солидарность» Анастасия Рыбаченко. Она одна из фигуранток уголовного дела. Но ей повезло. В отличие от большинства задержанных, она успела получить информацию о готовящемся аресте и успела уехать из России. Настя одна из самых отважных девушек, которых я знал за всю свою жизнь. Она неизменно была на передовой всех протестных демонстраций. Она неизменно выходила по 31 числам на акции в защиту Российской Конституции. Она же была и на передовой на Болотной площади. Примерно год назад она участвовала вместе со мной в акции по вывешиванию огромного баннера с требованием отставки Путина прямо напротив Кремля. Она была единственной девушкой, которая отважно в 30-градусный мороз забралась с нами на крышу и, рискуя своим здоровьем, помогла вывесить этот самый баннер. К счастью, Следственный комитет не смог ее лишить свободы. Но Следственный комитет смог лишить ее родины. И наша общая задача сделать все для того, чтобы те люди, которые сегодня томятся за решеткой, для того, чтобы те люди, которые сегодня были вынуждены уехать в эмиграцию, смогли вернуться, смогли выйти на свободу и жить в нашей стране нормальной человеческой жизнью. Ни от кого не прятаться, ни от кого не скрываться. Жить так, как они хотят жить. Жить в Европе, не уезжая при этом из России.
Илья Яшин в поддержку Анастасии Рыбаченко. А вот что она сама рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Сейчас очевидно, что беспорядков не было, и много доказательств этому есть, в том числе этот отчет полиции, который был недавно опубликован. Там, кажется, ответственный за порядок в Москве, который наблюдал за этим мероприятием, было считалось, что никаких чрезвычайных ситуаций, что в мае не произошло. И это, пожалуй, там последнее подтверждение, что никаких беспорядков не было, не считая того, что говорят уже давно все наблюдатели и правозащитники о том, что это не были беспорядки, это была акция, которая, ну, в какой-то мере она вышла действительно из-под контроля, но назвать то, что там было беспорядком, нельзя. Там не было ни убит никто, ни погиб, ни одного погибшего человека. Вот в Сталине, когда были эти беспорядки вокруг Сталина, там несколько человек, по-моему, погибло, там было хищение имущества, разгромленные магазины и так далее, и все это в Москве не было, никто там никого не ограбил, машины не подожгли, поэтому никаких беспорядков не было.
Многие из ваших соратников, из тех людей, которые думают так же, как и вы, находятся сейчас под арестом. Вам пришлось уехать именно потому, что вы боялись, что такая же судьба может ждать и вас?
Ну, я не боялась, но я действительно уехала. Я просто посчитала, что нет никакого смысла мне там 21 год, тогда в 20, сидеть там года 4 под арестом. И я не боюсь, но просто я хочу и свою жизнь, и там прожить с пользой. И эту пользу в том числе принести России, а мне не кажется, что в тюрьме можно принести какую-то пользу. Тем более я не Алексей Навальный, там, чтобы подавать пример миллионам людей.
Вы заговорили сами об Алексее Навальном. Сегодня начинается судебный процесс. Вы будете следить за этим процессом?
Я слежу вообще за всеми там процессами, которые связаны с болотным делом, и за процессом Алексея, который не напрямую, но, естественно, связан по сути, болотным делом, тоже, конечно, буду следить.
Вы общаетесь, поддерживаете отношения с теми, кто тоже находится под давлением, и теми, кто проходит по этому делу в качестве обвиняемых?
Я общаюсь со многими, в первую очередь. Я общаюсь с ребятами, которые в Украине, и я знаю, как у них там дела обстоят, и по возможности пытаюсь им помогать, потому что им одному уже дали официальный отказ в предоставлении убежища, остальные ждут убежища, но им, скорее всего, тоже откажут, и это, конечно, ситуация очень непростая. Они там остаются, по сути, без права на работу, без документов, да еще и с риском, что их пошлют обратно. Во-вторых, там есть много людей, которые периодически пишут и просят помочь там уехать из России, но, к счастью, это немногие люди, у которых реально есть большие риски, что их арестуют, а все остальные, они иногда это просто обсуждают, но решают остаться, потому что когда очевидного риска, что тебя арестуют, нет, лучше, конечно, оставаться в России и не убегать при первой же возможности. И в последнюю очередь я общаюсь с некоторыми ребятами, которые находятся под арестом, и это, в первую очередь, Ярослав Белоусов, который студент, и тоже сейчас уже почти год под арестом, и, в общем-то, сегодня как раз отправлял ему письмо о том, что недавно проходила акция студентов, которые требуют от ректоров заступиться за тех ребят, которые, ну, студенты, и которые сейчас находятся под арестом. Из таких четыре. И один из моего вуза, Денис Луцкевич, он тоже под арестом. И с теми, кто в тюрьме, я тоже общаюсь. Сижу, я просто ежедневно читаю новости. На самом деле, я буду продолжать это делать до тех пор, пока я верю, что я могу вернуться в Россию. Я потому и слежу, чтобы знать, когда мне можно будет вернуться.
6 мая будет отмечаться годовщина событий на Болотной площади. Что-то будет происходить, например, в Таллине?
Я знаю, что здесь есть люди, которые там проблемой России интересуются, и многие из них мои друзья, но лично я ничего организовывать не буду, и если они решат что-то делать, что я не исключаю, то, скорее всего, это будет какой-нибудь пикет около российского посольства.
Вы будете принимать в нем участие?
Я думаю, что нет, потому что это немножко не та активность, которая может что-то изменить в России, на мой взгляд. Здесь есть необходимость помогать тем ребятам, которые уехали сейчас в Украине, потому что они, очевидно, не в безопасной стране. Есть необходимость пытаться как-то до Европы там донести, что происходит в России. Но какой смысл стоять у российского посольства, находясь в Таллине? По-моему, никакого. Вот в России есть смысл фиксировать здания и учреждения.
Говорила Анастасия Рыбаченко, обвиняемая в участии в массовых беспорядках в Москве 6 мая прошлого года. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего эфира, начавшемуся сегодня в Кирове суду над оппозиционером, блогером, гражданским активистом Алексеем Навальным. Сегодня вечером акция в поддержку Навального состоится и в Москве. Вот что рассказал Радио Свобода один из организаторов митинга в центре российской столицы, координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиров.
В Новопушкинском сквере с 18.00 до 20.00 пройдет митинг в поддержку Алексея Навального, поскольку с 17 апреля с 9 утра начнется судебный процесс с Алексеем. Мы, конечно, не знаем, чем он закончится, но есть такая угроза, что от Алексея могут сделать нового политузника, что бы нам не хотелось. Также на этом митинге мы поднимем вопросы по проверкам НКО. Напомню, что проверкам со стороны Минюста в общей сложности они обещают подвергнуть более 9000 НКО. И по высказываниям одного из чиновников, половину из них следует закрыть. Также мы, естественно, выскажемся в поддержку «Голоса», как одной из самых эффективных организаций России в последнее время. Ну и вспомним имена всех, кого власть буквально за последний год, даже если уже можно сказать не за месяц, арестовала. Мы также подготовили спецвыпуск газеты с указанием всех событий за последний месяц, наиболее громких. Это и обыски в Волгограде, и это и Кострома, Ярославль, Челябинск. То есть это все будет там представлено в специальной литературе и даже в специальном баннере, который будет висеть над сценой. Митинг согласован, численность на 1000 человек. Я думаю, что цифра эта будет точно выполнена. Не хочу, так сказать, заранее предрешать, но я думаю, что будет больше 1000.
Говорил Игорь Бакиров, организатор сегодняшнего митинга в Москве в поддержку Алексея Навального, координатор движения «Белая лента». Знают ли в самом Кирове, где сегодня начался суд над Навальным, кто он такой? Вот что ответили журналистам «Радио Свобода» на этот вопрос жители города накануне сегодняшнего судебного заседания.
Известно о деятельности Навального, да. Что было помощником губернатора. Говорят, воровал. Я думаю, что ж, коррупционная составляющая есть в этом тоже случае. Хотя и, наверное, и политическая есть часть. Навальный, как говорится, не высовывался раньше, таки был на хорошем счету, а как высунулся слегка, лишнего что-то там начал, так и, наверное, власть и применила силу.
Насколько мне известно, это все связано с делом вот Кировлеса, с деятельностью Навального в качестве помощника Никиты Белых, нашего губернатора. Вот, честно говоря, в совсем хитросплетения все эти я не вдавалась. Потому что политическая сфера настолько навязчиво вторгается в частную жизнь людей, что, на мой взгляд, предпочтительно заниматься частной жизнью и частными делами и для собственного психического здоровья просто не касаться политики в своих интересах.
Это идет, по-моему, чисто политическое. Потому что есть, которые гораздо больше совершают, так называемых, проступков, а их не трогают. Оппозиционер.
Просто были же по телевидению говорили, что вот Навальный с этим самым, с лесом что-то там напортачил. А что интересоваться? Мы так живем плохо. Такие маленькие пенсии, не знаешь, как лекарства купить, а тут еще я буду Навальным интересоваться.
Я вот из Москвы приехал защитить Алексея Навального.
Я приехал из Самары, дело совершенно дутое и политическое. Один человек продал другому лес, а Навального за это собирается судить. Кому выгодно, властям и тем, кого он обличает, всякие коррупционные схемы.
Он же заявил, что он хочет стать президентом и сделать много хорошего для России. А чтобы он не стал президентом, достаточно дать ему малейший срок. И вот, пожалуйста, нет человека, который реально молодой, честный, умный, может стать президентом России и может защитить интересы граждан России.
И мне кажется... Если не оправдательный будет, то и... Это просто так, суета, мне кажется, чисто. Там, наверное, экономически-то он почти ничего не украл, собственно говоря. Так.
Попугать
только. Поэтому ему бояться нечего. Дадут условно, если что-то дадут.
Что вам известно об Алексее Навальном? Так на этот вопрос отвечали жители Кирова. А что думают о деле против Навального в других городах? За что, по мнению людей, его судят? Мы попросили корреспондента «Свободы» в Иркутске Екатерину Вертинскую задать этот вопрос прохожим на улицах города.
Многие говорят, что за его политические взгляды. Но я думаю, что так как дело уголовное, то, скорее всего, подоплека-то есть и такая. Вот. А что касается его политических взглядов, его оппозиционной позиции вот этого, то я думаю, что это не такое весомое место он занимает в политической жизни страны, чтобы ради этого судить и сажать. Не думаю, нет.
Насколько я знаю, ему инкриминируют кражу леса на большую сумму. Вы знаете, я в это дело как-то не очень вникал. Эти человек, мне кажется, довольно-таки так, на взгляд, то, что я видел его по телевизору, он такой симпатичный. А что там, как решит суд, уж я не знаю.
Наверное, за его взгляды на политическую систему России на сегодняшний день. Только за это.
Без понятия, я не слежу за этими вещами. Поскольку посмотрю телевизор, я еще больше расстраиваюсь по поводу нашей державы бывшей. Поэтому я новости, когда начинаются, я их переключаю. Но я даже не в курсе событий.
А это кто такой? Я вообще-то знаю Алексея Навального, но этот вопрос и говорит сам за себя ответ, потому что мне все равно, за что его судят или за что его не судят.
Да понятия не имею. Что-то про оппозицию. Я не слежу за новостями. Нет.
Я считаю, что он хочет пробиться в большую политику и действует незаконными методами в нашей России, конечно. Незаконными.
Ясно, за политические взгляды, наверное, за его. Что еще можно? Против нашего президента, председателя правительства. Он выступает за оппозиционер, ясно же, что.
Вопрос сложный, но мнение мое такое. Навальный играл роль, ну, что-то вроде лакмусовой бумажки, ну, своего рода магнита по выявлению протестно настроенных элементов, которых впоследствии необходимо властям, конечно же, нейтрализовать. Задачу он свою выполнил, и теперь на данный момент оказался просто не нужен. Поэтому его и устраняют. А механизм устранения может быть любой. В данный момент это суд, и если Навальный выстоит, то, думаю, запустят более жесткий механизм.
Так, жители Иркутска отвечали на вопрос, за что судят Алексея Навального. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Опрос на эту тему Радио Свобода устроила и на своей страничке в Фейсбуке. За что, по-вашему, судят Алексея Навального? Вот как распределилось число проголосовавших между разными предложенными нами вариантами ответов. За антикоррупционные расследования 105 человек, за политическую деятельность, за организацию митингов и президентские амбиции 57 голосов. Это личная месть Путина. 23 проголосовавших. Он действительно украл лес, считают 9 ответивших. Участвуйте в вопросах на страничке «Радио Свобода» в Фейсбуке.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Красноярский краевой суд определил место, где будет рассматриваться громкое дело о наводнении в Краснодарском крае, произошедшем с 6 на 7 июля 2012 года. Стихия унесла, напомню, жизни более 150 человек. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено 4 чиновникам: бывшему главе муниципального образования Крымский район Василию Крутько, главе крымского городского поселения Владимиру Улановскому, бывшему главе Нижнебаканского сельского поселения Ирине Рябченко и исполняющему обязанности руководителя МКУ управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Крымском районе Виктору Жданову. Из Крымска передает корреспондент Радио Свобода Валерий Донской.
Большая часть из представленного на выставке.
Сегодня Краснодарский краевой районный суд постановил изменить территориальную подсудность уголовного дела. Материалы будут переданы из Крымского районного суда в Абинский районный суд. Об этом сообщил судья Сергей Ткачев. Напомним, это заседание было открытым для прессы. Из Крымска в Краснодар приехало порядка 30 потерпевших. Многие крымчане отказались от поездки и участия в заседании по причине долгой дороги. Расстояние от Крымска до Краснодара порядка 100 километров. Следующее заседание по крымскому процессу пройдет в Абинском районном суде. Город Абинск находится от Крымска в 20 километрах, что позволит участникам процесса быть на месте. Валерий Донской, Крымск, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Лондоне состоялись похороны бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, скончавшейся 8 апреля в возрасте 87 лет. Траурной церемонии присвоен государственный статус. В соборе Святого Петра в числе 2000 гостей присутствовали члены королевской фамилии во главе с Елизаветой II. На улицах Лондона за движением траурного кортежа следили десятки тысяч горожан, в том числе и демонстранты из числа левых анархистов. Они выражали недовольство политикой Тэтчер и высокими тратами на церемонию похорон. Можно ли говорить о том, что вместе с Маргарет Тэтчер уходит эпоха? Мы задали этот вопрос лондонскому редактору русской службы BBC Андрею Остальскому.
Большая часть.
Да, конечно, вы знаете, ну, может быть, не уходит эпоха, но символ чего-то очень важного, что, может быть, еще даже и продолжается. И недаром и споры-то такие идут по поводу наследия Тэтчера, тэтчеризма, его роли в обществе, в политике, в экономике, в чем угодно. Это как бы стала главная тема разговоров и на бытовом уровне, и среди тем более политиков, журналистов. То есть происходит что-то очень важное, знаковое. Вот я бы так сказал, наверное. Для Британии страшно важно понять, вот куда, что за путь они прошли с конца 70-х годов 20 века и до настоящего момента. Все понимают, что произошли какие-то очень глубокие радикальные перемены, что была развилка перекресток пересечен был вот именно тогда, в 80-е, наверное, годы, когда Тэтчер была премьер-министром, и уже после этого было трудно повернуться назад. Вы знаете, вот очень интересно, сама Тэтчер как-то наполовину в шутку, но, скорее всего, все-таки всерьез сказала, знаете, какое мое главное наследие? А вот посмотрите на него, это Тони Блэр. Лидер лейбористской партии, противников политических, пришедшей к власти, вдруг был ею объявлен уже в отставке главным ее наследием. Что она имела в виду? Понятно. Вот как изменилось общество. Посмотрите, как благодаря мне, в том числе, изменилась даже лейбористская партия. Разве это вот те страшные социалисты, которых мы так боялись? Нет, это уже какие-то совсем другие люди. Уже развилка пройдена, и повороты назад к этому бюрократическому британскому социализму невозможно. Этого уже не произойдет.
Андрей Остальский о прощании и похоронах Маргарет Тэтчер сегодня в Лондоне. Полностью это интервью слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы» с Андреем Шаром в 8 часов по московскому времени. А в завершении нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. Один из крупнейших в Подмосковье, Серпуховский историко-художественный музей, обладает уникальной коллекцией старообрядческих икон, которые являются особым явлением в русском церковном искусстве. Сейчас эти православные древности привезли в Москву, в Третьяковскую галерею, чтобы показать на выставке в рамках многолетнего проекта «Золотая карта России». На открытии выставки побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Большая часть из представленного на выставке происходит из собрания серпуховской купчихи старообрядки старопоморского согласия Анны Мараевой. Выставка в Третьяковке начинается со старинной фотографии, около которой поневоле задерживаешься надолго. Так уверенно и строго, с таким чувством собственного достоинства держится эта средних лет женщина. О заслугах Анны Мараевой перед Серпуховым рассказывает заведующая выставочным отделом Третьяковки Нина Дивова.
Это действительно была уникальная совершенно женщина, которая осталась вдовой в 37 лет, имела огромное дело. Это были ситцевые фабрики, которые построила в 15 году госпиталь для раненых, так называемая богадельня, где работали ее дочери, которая до сих пор находится рядом с музеем, и замечательный совершенно Покровский храм, куда было перенесено часть иконы Смоленной, которая находилась в доме, где теперь расположен музей. Сейчас это зал музея. И она, конечно, целеустремленно так собирала иконы.
Но не любые, а только иконы так называемого древнего благочестия. По поводу многих из них современные исследователи затрудняются с датировкой. То ли это совсем старинная вещь, лишь скрытая под позднейшими записями, то ли икона поздняя, 19-го столетия. Когда в специальной литературе упоминают о реставрации старообрядцев, слово «реставрация», как правило, заключают в кавычки. Послушаем разъяснение Нины Дивовой.
Старообрядческая реставрация предполагала иногда частично или полностью запись икон. Это делалось по разным совершенно причинам. Старообрядцы ведь выменивали даже из таких храмов, как кремлевские храмы, выменивали иконы, и чтобы потом в какой-то степени и бытование этих вещей было сокрыто тайной. Иногда делался перевод на новую основу, иногда вещи записывались полностью, и, в общем-то, здесь нам пришлось перевести практически с 17-19 век одну икону, потому что основа была 17 века, но живопись уже 19-го.
Потому на выставке следует приглядываться к надписям на этикетках. Порой икона в целом сохраняет старинный облик, и лишь ее фон, да некоторые второстепенные детали переписаны в позднейшее время. Порой, напротив, более позднего и, что греха таить, грубого письма главное – только лики, а прочее – мастерское, изысканное. При этом, подчеркивает замдиректора Третьяковской галереи Лидия Иовлева, в какой-то момент старообрядцы стали по-своему развивать русскую иконописную традицию.
Репортаж Лили Пальвелевой о выставке старообрядческих икон в Третьяковской галерее завершает информационную программу «Время свободы». С вами был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго! We'll be right back.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заслуживает ли отставки кабинет Медведева? Беседуем с бывшим народным депутатом СССР, председателем Центра либерально-консервативной политики Аркадием Мурашовым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».